Говорит радио «Свобода». США, Британия и Франция нанесли удар более чем 100 ракетами по целям в Сирии. В Российской Госдуме предлагают запретить американские товары, лекарства и автомашины. Суд в Москве заблокировал мессенджер Telegram. Здравствуйте. Об этом в новом выпуске информационной программы «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня с интересными событиями последних 6 дней вас познакомлю я, Александр Гостев. Итак, первая и главная тема нашей программы. В ночь на субботу корабли и военные самолеты США совместно с военно-воздушными силами Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. По заявлениям американской стороны, целью атаки стали предприятия и склады, связанные с разработкой и изготовлением химического оружия. Москва обвинила страны Запада в нанесении ударов по гражданским объектам. При этом в российском Министерстве обороны уточняют, что ни одна из ракет не попала в зону действия систем ПВО, обороняющих российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе. И поэтому российские военные в Сирии якобы и не вмешивались в происходящее. Соединенные Штаты называют удар ответом на предполагаемое применение правительственной армии Башара Асада химического оружия в городе Дума. Москва и Дамаск настаивают, что химической атаки не было, и называют сообщение о ней провокацией. Об этом моя беседа с московским профессором-арабистом, политологом, в прошлом советским военным переводчиком в Сирии Григорием Косачом. Удар США по правительственным объектам в Сирии, его масштабы и то, какова сегодня реакция на это событие в мире. Это для всех неожиданность или именно такого и ждали эксперты и все, кто следит за событиями?
Это не неожиданность. В принципе, я предполагал, что это произойдет. С другой стороны, я предполагал, что есть по меньшей мере две вещи, которые не дадут возможности осуществить это сейчас. И эти вещи, с другой стороны, может быть, сделают этот удар менее масштабным, чем на самом деле. Было совершенно очевидно, эта вещь первая, что Соединенные Штаты и Дональд Трамп, в частности, конечно же, пытаются создать некую международную коалицию для того, чтобы нанести удар по Сирии. И эта коалиция должна была быть создана из Великобритании и Франции. Мне казалось, что добиться согласия Парижа и Лондона на участие в этой операции будет достаточно трудно. И, по крайней мере, в связи с этим операция будет затянута. И второе обстоятельство – внутрироссийское или, скорее, российское обстоятельство. Мне казалось, что после громогласных заявлений в Москве относительно того, что российская армия теперь обладает новым, сверхточным, современным, превосходящим западные аналоги оружия, эти заявления звучали от начальника генерального штаба российской армии относительно того, что Москва не позволит и ответит решительно на будущий удар. Мне казалось, что в Москве, по крайней мере, сделают все для того, чтобы воспрепятствовать этому удару, или, по крайней мере, сделать так, чтобы он не носил столь масштабного характера, в частности, сосредоточение российских советников или, говоря откровенно, российских войск на территории Сирии, доставка новых контингентов российских военнослужащих туда и нового вооружения туда для того, чтобы продемонстрировать, что Россия готова защитить своего союзника, по крайней мере. Но ничего не было сделано, и лишь этот удар доказал. Россия, с своей стороны, сделала только одно – не допустить удара по местам расположения своих войск на территории Сирии. И это ее заботило в первую очередь. И, кстати говоря, это обстоятельство, российская позиция сыграет свою роль так или иначе, потому что, конечно же, она отзовется в сирийских сердцах, я имею в виду режим, который вновь убедится в том, что Россия не способна идти до конца в деле защиты своих союзников. Но, как видите, оба этих обстоятельства – и международная, и российская не сыграли свою роль, и в результате произошло то, что произошло.
Получается, что Москва Башара Асада так сильно защищает, что не защищает совсем. Все-таки почему Россия и ее военные, несмотря на все громкие заявления, даже прямые угрозы, вспомните слова российского посла в Ливане о том, что мы будем уничтожать площадки, с которых будут произведены запуски ракет, вот пальцем не пошевельнули. Вновь, как и год назад, когда после истории с очередной химической атакой Трамп же ударил по Асаду. Ведь это же полная потеря лица, вы сами об этом сказали.
Я хотел бы продолжить тот ряд, который вспомнили. Речь не идет только о ситуации прошлого года и нанесении удара в прошлом году по сирийской базе. Речь идет о куда как более давних обстоятельствах. Я, например, прекрасно помню ситуацию, которая складывалась в Москве в то время, когда англо-американские войска были введены в Ирак. Около американского посольства происходил шабаш, крик Жириновского, демонстрации. И вдруг выступает российский президент, и был тогда Путин, который говорит о том, что Соединенные Штаты – это именно та страна, которая определяет мировое политическое и экономическое развитие. Она слишком сильна, от нее зависит слишком многое, в том числе и мы. И поэтому давайте-ка прекратим. И тут же все рассосалось. И Жириновский, и толпы, и шабаш, и все закончилось. И не только это. В общем и целом, я вспоминаю многие другие вещи в этой связи, которые всегда доказывали, что на самом деле российские, либо советские в свое время, громогласные заявления относительно того, что мы закидаем всех шапками, разгромим и так далее, и так далее, не являются в огромной степени реалистическими, они не отвечают реальным возможностям страны. Увы, но это нужно признавать. А оттуда потеря лица, повторю ту мысль, которую я уже вам высказал, которая отзовется в сердцах сирийского режима, и не только в сердцах этого режима, но и в сердцах многих на Ближнем Востоке. И в нынешней ситуации появляются глубокие трещины в контактах между Россией и ее псевдосоюзниками. Ну, достаточно вспомнить турецкое заявление по поводу того, что произошло этой ночью в Сирии. Но не только Турция, ну, правда, заявление Саудовского министерства иностранных дел или заявление Королевской канцелярии Бахрейна не говорит о том, что в данном случае речь идет о союзниках России. Но так или иначе, уж по крайней мере первая страна, я имею в виду Саудскую Аравию, весьма влиятельная в этом регионе. Завтра открывается очередной саммит Лиги арабских государств в Саудовском Бахрейне. Сделает все от нее зависящее для того, чтобы подчеркнуть свою позицию. Мы осуждаем режим Асада и приветствуем инициативу Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, как об этом говорилось в саудском заявлении, направленную на то, чтобы положить конец преступным деяниям сирийского режима. Ну, нет сил, слишком много слов, но за этими словами ничего не скрывается.
Вообще ведь забавно, если вдуматься, чьи интересы и Россия, и США, ну, по большому счету, защищают в Сирии? Ведь не свои же. Москва, скорее, можно сказать, Тегерана, а Вашингтон – Эр-Рияда, непримиримых врагов. Неужели уже нельзя отступить в Вашингтоне или в Москве? Или, что называется, как бы ситуация достигла такого накала, когда это, опять-таки, потеря лица, вот что называется, не по-пацански сдавать назад?
Я с вами абсолютно согласен. Давно уже пора отступить, и давно уже пора понять, что речь не может идти о равновесии сил в ситуации, когда американцы защищают саудовские интересы, а Россия защищает иранские интересы. Для меня совершенно непонятна сама идея этой защиты иранских интересов. Когда мне говорят о том, что Россия и Иран являются союзниками надолго, я обычно лишь развожу руками. С одной стороны, это вроде бы не по-пацански бросать, я использую ваше выражение, но, насколько я вспоминаю мое детство, в любой ситуации дворовых хулиганов, которая возникала, при всем этом пацанстве руководителей тех или иных групп подростков, всегда пацан уступает дорогу более сильному и прекращает действовать лишь ради своего пацанства.
О грядущем ударе по Асаду говорили всю неделю, ждали чего-то серьезного. Ну, как в истории, когда мальчик, да, кричал «волки, волки», Но в результате действия вооруженных сил США сейчас в Сирии выглядят очень символическими, очень ограниченными. Нет почти погибших и раненых. Как вы думаете, это было сознательное решение Вашингтона, которое всю неделю обсуждалось, как именно и в каком объеме мы ударим по Асаду? Или все-таки возобладало давление со стороны Москвы, я имею в виду?
Я не думаю, что давление со стороны Москвы возобладало. Я предполагаю, что Трамп учитывал много и точку зрения своих союзников по вновь созданной коалиции, и точку зрения своих оппонентов в Конгрессе. С самого начала цель была поставлена таким образом, чтобы наказать за определенного рода деяния. Собственно, об этом все время и говорилось. Речь не шла о свержении режима, речь не шла о внесении перемен в соотношении сил оппозиция-режим на сирийской территории и так далее, и так далее. Более того, говорить о свержении режима сейчас, тогда, когда он контролирует большую часть, по крайней мере, населенной части территории Сирии, и о поддержке оппозиции не приходится, она разгромлена сегодня, она не представляет какой-либо решающей силы. Поэтому, возвращаясь к самому началу, речь шла только о наказании за определенное деяние. И, скорее всего, именно так была сформулирована в конечном итоге задача, учитывая интересы и международных союзников, и внутренние американские голоса.
Да, вы правы, США сейчас, Трамп, прямо заявили о нежелании уничтожать самого Башара Асада. Но посмотрите, как президент США в последних своих твитах, он же любит общаться с миром посредством твиттера, называет Асада кровавым зверем. Давайте вспомним о, собственно, той фигуре, вокруг которой все крутится. Как вот этот интеллигентный когда-то врач-офтальмолог, который долго учился в Великобритании, стал тем Асадом, которого мы знаем?
Наверное, свита создает короля. Пребывание у власти сделало его таким, какой он есть. Более того, ведь мы же мало чего знаем о том, как развиваются события в круге высшей сирийской элиты. Да, конечно, Асад окружен бывшими сторонниками своего отца, которые сохранили свои ключевые позиции в нынешней сирийской администрации. Все это так. И это давление на него происходит. И, скорее всего, он-то в рамках собственного положения наверху сирийской политической элиты мало на что способен с точки зрения действия. Он символ для всех остальных, но не более того. И он, скорее всего, действительно человек слабый. Когда смотришь на него, когда он появляется либо на базе Хмеймим, либо когда он приезжал в Москву, то он сохранил черты интеллигентного врача-офтальмолога, но им крутят, как хотят, те, кто его окружает. Более того, идет ли речь только о, собственно, сирийском окружении главы сирийского режима сегодня, а роль Ирана в изменении этого человека, роль Ирана, иранских советников, иранских генералов, я думаю, решающе. Именно они внесли больший, наверное, даже вклад, чем прежняя старая гвардия его отца, в то, чтобы он стал безвольным человеком, подчиняющимся приказам с разных сторон.
Чего ждать теперь? Режим в Дамаске явно не остановится, потому что он по-прежнему выигрывает войну, и военной машине его не причинен никакой серьезный ущерб. А у сил, противостоящих Асаду, у вооруженной оппозиции, остается, по сути, только Идлиб. Его начнут штурмовать, его наверняка возьмут, и что, в итоге Асад и Путин победят?
Увы, но, скорее всего, нужно признать эту истину. Скорее всего, Асад – безвольный символ, сформированный его сирийским и иранским окружением, и Россия победят. К глубокому сожалению, скорее всего, сирийская драма закончится только этим. Соединенные Штаты сегодня, и это доказал их удар, не хотят идти на большее. Точно так же, как на большее не хотят идти их союзники. Режим при поддержке России и Ирана добьется окончательной и решительной победы над оппозицией.
Сейчас, выступая, президент США Дональд Трамп такие слова произнес. Россия должна решить, продолжит ли она идти по темному пути или присоединиться к цивилизованным странам, к силам стабильности и мира. Я надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией и, возможно, даже с Ираном. но, может быть, и нет. Но мы можем много чего предложить. Самую великую и могущественную экономику в мировой истории. Ну, что называется, посулил конфетку. Насколько фантастическим сейчас вам кажется такой сценарий?
Все будет зависеть от развития ситуации в самой России. Во всяком случае, по состоянию на сегодняшний день, не стремится получать эту конфетку. И, скорее всего, в обозримом будущем будет проводить тот курс, который проводит сегодня. Иран, думаю, что и в Иране точно такая же ситуация. Они не готовы и в обозримом будущем не будут готовы к тому, чтобы достичь взаимопонимания с тем, что Трамп назвал цивилизованным миром. Увы, это тоже истина, и пожелание Трампа в данном случае есть пожелание на далекую перспективу, во всяком случае на такую перспективу, которая сегодня не просматривается ни в российском, ни в иранском случае.
Напомню, что я беседовал с московским профессором-арабистом Григорием Косачем. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В пятницу 13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о незамедлительной блокировке мессенджера Telegram. Несмотря на то, что у Telegram есть месяц, чтобы обжаловать решение суда, Роскомнадзор заблокирует его уже в ближайшее время. Адвокаты Telegram не присутствовали на заседании, так как его создатель Павел Дуров запретил им в этот день участвовать в судебном процессе, чтобы, цитата, «не легитимировать откровенный фарс своим присутствием». Рассказывает моя коллега Алина Пинчук.
Слушание по делу прошло достаточно быстро. Через 20 минут судья удалилась для вынесения решения. Во время заседания представитель Роскомнадзора объяснила, почему ведомство просит разрешить незамедлительную блокировку. Данной сетью пользуются лица, в том числе террористы и экстремисты. Они распространяют информацию, которая может быть использована для нанесения вреда жизни и здоровью граждан. Конец цитаты. После оглашения решения суда участники процесса так и не вышли к журналистам. Представители РКН и ФСБ вывели через черный ход, чтобы избежать встречи с прессой. Адвокат организации «Агора» Дамир Гайнудинов, представляющий интересы компании Павла Дурова, заявил, что они намерены обжаловать решение Таганского суда.
Решение, безусловно, незаконное. Особенно хочется подчеркнуть, что оно принято в чрезвычайном режиме. Это не суд, это трибунал какой-то законного 1 декабря 1934 года. Назначили заседание в четверг, в пятницу утром рассмотрели, ни о чем не уведомили, документов не дали, за 15 минут запретили, и сразу же Роскомнадзор запускает блокировку. Это нарушение всех возможных процессуальных норм. Я уж молчу про материальные основания. Так что это решение, безусловно, будет обжаловано. Я надеюсь, что пользователи продолжат использовать мессенджер, безопасность которого подтвердили госорганы российские.
Скажите, а ваше возможное присутствие на сегодняшнем заседании могло бы что-то изменить?
Во всяком случае, это позволило бы хотя бы создать видимость соблюдения процедуры. То есть, рассмотрев дело в таком чрезвычайном режиме, конечно, Таганский суд очень сильно облегчил нам аргументацию и формулирование позиции для Европейского суда по правам человека. Я думаю, что принципиальное решение о запрете Телеграма, безусловно, принимает ни ФСБ, ни Роскомнадзор, и уж, конечно, не Таганский суд. Это все технические органы, которые просто проштамповали решение, которое политически было принято в администрации президента, или я не знаю, где они там такие решения принимают. Единственное, что наше присутствие могло бы позволить вернуть хоть какое-то уважение к судебной процедуре.
Экстренное рассмотрение дела часто встречается в практике?
Настолько экстренно, пожалуй, нет. Может быть, только дело Алексея Навального так в таком форс-режиме рассматривают. Я, в таком случае, не встречал такого. Я не верю в справедливость Мосгорсуда. Апелляционная жалоба – это тут необходима ступенька, которая нужна для обращения в Европейский суд. В любом случае нужно пройти. Но это будет еще один шанс, который появится у российского государства, чтобы все-таки восстановить справедливость. Хотя я, честно говоря, не верю в него. Что она им воспользуется.
Это был адвокат Дамир Гайнудинов. В прошлом году, когда в Украине начались блокировки российских ресурсов и в том числе соцсети ВКонтакте, замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин назвал это бессмысленным решением. Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно легко обходится. «Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность», — сказал тогда Волин. В апреле этого года журналисты Олег Кашин и Александр Плющев объявили о том, что они подают иск в Европейский суд по правам человека в связи с возможной блокировкой мессенджера. Журналисты считают, что существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни. По словам Александра Плющева, иск был направлен вчера, и он никак не связан с сегодняшним решением Таганского суда. Журналисты решили обратиться в ЕСПЧ раньше, потому что предполагали, что мессенджер будет заблокирован в России.
Ну, это было очень ожидаемое решение, потому что уже по вчерашним темпам развития было понятно, когда отказались адвокаты идти, поскольку отказались перенести заседание и дать им время на подготовку. Когда было подано прошение РКН о немедленной блокировке, было понятно, что решение принято и каким оно будет. Оставались только чисто такие театральные детали, сколько времени потратить на рассмотрение, как это будет, что скажут представители там, ФСБ, РКН, будут ли они говорить что-то после и так далее. Что касается того, как продвигается иск, он вчера был направлен в ЕСПЧ, насколько я понимаю. Он никак не связан с этим решением, просто мы с адвокатами АГОР предполагали, что события будут развиваться похожим образом. Может быть, не так быстро, но тем не менее. И очевидно, что и граждане пострадают от этого решения. Несмотря на то, что Роскомнадзор нам рассказывает, что он нас от нас же охраняет, вот, я думаю, что мы в большей гораздо степени пострадаем от решения Роскомнадзора. Точнее, я надеюсь, что не пострадаем, потому что все граждане обзаведутся обходом блокировок. Но те, кто не обзаведутся, те пострадают. Короче говоря, иск в ЕСПЧ никак не связан с этим процессом, но мы считаем, что хотя бы какая-то инстанция судебная должна внятно сказать, есть ли у нас конституционное право на тайну переписки. В России отказались рассматривать этот вопрос по существу дважды. Мне кажется, что это такие сигналы были, что достаточно какого-то некоторого взгляда в сторону со стороны Полдора, некоторого взгляда в сторону властей России, некоторого содействия, некоторого сочувствия их положению, в которое они сами себя загнали.
Это был журналист Александр Плющев. Телеграм заблокируют, но пользователи все же смогут использовать мессенджер с помощью прокси-сервера и VPN. Телеграм не первый мессенджер, который попал под блокировку в России. Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджеры Zelle, BlackBerry Messenger и Line после отказа сотрудничать с ведомством. Все эти приложения доступны через VPN, их по-прежнему можно скачать в App Store или Google Play.
Над этим материалом работал корреспондент Радио Свобода Алина Пинчук. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Александр Гостев. Постоянное усиление давления на Москву со стороны Вашингтона и его союзников, новые американские санкции подрывают деятельность ведущих российских предприятий и их владельцев. Однако президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев демонстративно не обращают внимания на происходящее. На следующий день после того, как в результате падения стоимости своих акций российские предприниматели лишились 16 миллиардов долларов, Медведев сообщил Путину, что ситуация с экономикой в России абсолютно стабильна. В пятницу 13 апреля в Госдуму руководителями всех фракций и спикером Вячеславом Володиным был внесен законопроект о мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств, вызвавший крайнее удивление у всех сторонних наблюдателей. В нем десятки невообразимых предложений. Запрет на ввоз в Россию оборудования и программного обеспечения из США, запрет на работу для американских граждан, на ввоз из США алкоголя, табачной продукции и продуктов, продовольствия и лекарств. Предлагается прекратить сотрудничество России с США в атомной отрасли и авиастроении. Но самое главное, инициативные депутаты предложили в будущем самостоятельно производить в России многие знаковые американские товары без разрешения их владельцев и правообладателей. Нарастающее российско-американское рыночно-финансовое противостояние и последние инициативы ряда депутатов Госдумы я попросил прокомментировать экономиста, профессора Европейского университета в Петербурге Дмитрия Травина.
Я не думаю, что это будет реализовано, потому что депутаты не имеют никакого значения в России. Решения, конечно, принимают президент, правительство, кремлевская администрация. Депутаты просто машины для голосования, они на кнопки нажимают. Но если вдруг кому-то из тех, кто реально принимает решение, придет в голову делать что-то подобное, это будет катастрофа. Ну, скажем, можно привести элементарный пример по фармацевтике. Отказ от закупки лекарств из ведущих западных стран просто приведет к массовым смертям в России. заменить это невозможно. Это даже не вопрос каких-то государственных решений, государственного финансирования. Современное эффективное лекарство разрабатывается очень долго, это требует серьезной научной базы, очень долго проходят клинические исследования, проверяющие безопасность. В общем, об этом можно долго рассказывать. Для примера скажу, что один из моих врачей, который лечит меня и прописывает лекарства, он мне прямо сказал, прописывая одно из лекарств, это единственное российское лекарство, которое мы вообще прописываем по нашей специальности. Все остальные мы прописываем только импортные.
Но если эти предложения, конечно, дикие приняты не будут, но все-таки... На что может решиться сейчас Кремль, говоря о вот этих пресловутых условных контрсанкциях, что он может себе реально позволить?
Россия вряд ли может отрезать Соединенные Штаты от каких-то серьезных финансов. Из России финансы убегают, конечно, за границу, но наша власть и так пытается по мере сил бороться с уходом капиталов куда-то за рубеж. И если бы это можно было сделать, если бы можно было каким-то образом ограничить вывоз капиталов из России в более развитые страны, то это бы сделали и раньше. Но это практически невозможно сделать, сохраняя систему международной торговли. Здесь нужны валютные ограничения, здесь нужно порвать с конвертируемостью рубля. В принципе, я думаю, рано или поздно российские власти что-то подобное сделают от отчаяния. Но будет ли это сделано завтра в связи с американскими санкциями или, скажем, через 5 лет в связи с чем-то другим, я сказать не могу. Тем более, что если вводить различные валютные ограничения, то это приведет к резкому обогащению тех государственных чиновников, которые контролируют валюту, тех особо допущенных банков, которые будут совершать утвержденные государством валютные операции. То есть такого рода вещи вполне в духе нынешнего политического режима в России. Хотя понятно, что Путин этого сторонится до последнего момента, потому что это разрушение экономики. Все-таки открыто обогащать узкий круг людей ради полного разрушения экономики Путин все-таки вот старается этого не допускать.
Раз мы заговорили об иностранных деньгах, моя коллега видела в одной из передач на каком-то российском телеканале интервью, в котором некий экономист предупреждает об опасности огромного оттока западных инвестиций из России сейчас. И молодая корреспондентка его удивленно переспрашивает. Мол, как, у нас своих денег, что ли, совсем нет? Так как, нет?
Рубли можно напечатать в любом количестве, но это разные вопросы. Вот что значит отток капитала из страны? Он уже идет давно, практически не останавливается. Только в некоторые годы он больше в результате паники, в некоторые годы он значительно меньше становится. Так вот, отток иностранных инвестиций означает следующее. Валюта, которая могла бы приходить в страну и приводить сюда западные технологии, создавать новые предприятия, такого рода, который российский бизнес не может сам создать, вот эта валюта в страну не приходит. Либо прибыли уже существующих иностранных компаний репатриируются обратно на родину, то есть за границу. Это означает, проще говоря, что у нас не появляется нормальных современных технологичных западных производств. Либо какие-то российские производства, типа того же Дерипаски, не могут получить кредиты на Западе для того, чтобы развивать свое производство. А что касается рублей, то их можно напечатать, конечно, сколько угодно. Центральному банку президент может приказать напечатать рубли. И это просто вызовет инфляцию и падение валютного курса. Это мы все проходили в 90-е годы. Какого-то ограничения на количество рублей не существует. Если мы хотим разрушить свою экономику окончательно, мы их напечатаем в достаточном количестве. Да, но есть еще один момент, который здесь надо упомянуть. Это вклады населения в банках. В принципе, это нормальные деньги, которые можно было бы также использовать для развития бизнеса. Но в последнее время мы видим, что проценты по нашим вкладам снижаются. И одновременно происходит такой любопытный феномен. Людям, которые имеют в банках хоть какие-то деньги, постоянно раздаются звонки сотрудников этих банков, смс-ки приходят. И все время говорят, мы вам одобрили кредит в размере там каком-то огромном. Я отвечаю, спасибо, деньги не нужны. Ну а подумайте, может быть, нужны. И так чуть ли не каждый месяц то один банк, то другой. Значит, что это означает? Что банку некуда деньги девать. Нету того бизнеса, который бы взял эти кредиты и эффективно использовал. То есть не то, что печатать новые деньги не нужно, а даже те деньги, которые в банках лежат, девать некуда. В России не хватает серьезных инвестиций в реальный сектор экономики, то есть тех денег, которые строили бы заводы и что-то на этих заводах производили.
В одной из недавних ваших статей вы писали, что Россия в 90-е годы, когда спасала себя от советской экономики, сформировала рынок с помощью всех возможных западных экономических инструментов. Ну, пусть рынок плохой, слабый, нелиберальный, но все же он есть. И вот благодаря ему российская экономика сегодня и существует, и, главное, может, как вы выразились, забавляться контрсанкциями. То, что происходит в последние дни, а вообще не дни, а месяцы, да, и даже годы, это конец всей концепции?
Я бы так не сказал. Я думаю, что если путинский режим не будет делать каких-то особых глупостей, типа валютных ограничений, о которых мы говорили только что, то эта экономика может довольно долго существовать. Кажется, Сергей Алексашенко сравнил ее с табуреткой. Табуретка очень устойчивая мебель, она может десятилетиями, столетиями существовать, если только ее как-то не расшатывать специально. Это какой-нибудь там элитный диван, можно быстро продавить, и из него пружины полезут. То есть вот такая примитивная экономика может существовать долго. По продовольственным санкциям мы видели, да, мы лишились качественных сыров, лишились каких-то качественной рыбы, допустим, и так далее. Но какие-никакие сыры наша экономика способна произвести? Какую-никакую рыбу мы ловим? Качество снижается, но оно более-менее удовлетворяет население.
Скоро, как вы думаете, все-таки телевизор начнет проигрывать холодильнику? Вы ведь тоже писали об этом. Или какой должен быть рост сейчас цен на все, не только на питание, но вот лекарства мы упоминали, бытовую технику и прочее, чтобы что-то поменялось в настроении, вот я бы сказал, в состоянии умов?
События последних лет показывают, что холодильник откровенно проигрывает телевизору в нынешней борьбе. Для того, чтобы холодильник начал у телевизора выигрывать, нужны очень серьезные экономические потрясения, но то, что вот мы обсуждаем в эти дни, таковыми не являются. Может быть, к такого рода потрясениям привело бы резкое падение цен на нефть или решение европейских стран о прекращении импорта газа из России, но ничего подобного пока не ожидается. Я думаю, что вопрос о борьбе телевизора с холодильником сегодня вообще выглядит по-другому. Нету борьбы телевизора с холодильником. Все, холодильник проиграл. Сегодня идет борьба телевизора с автозаком. То есть каким образом российская власть будет поддерживать порядок в стране? Поддержание порядка с помощью телевизора – это, так сказать, бюрократическая система, когда нам впаривают некую идеологию, и мы послушно следуем в русле, которое задала нам власть. Если такого рода телевизионная идеология перестает работать, это не означает, что выигрывает холодильник. Это означает, что просто людей, которые выходят на митинги, начинают жестко репрессировать, сажать в автозаки и так далее. Но режим сохраняется и при таком варианте, и при таком. Я не вижу пока оснований считать, что режим может рухнуть в результате каких-то экономических изменений, если только они не будут по-настоящему большими и катастрофическими.
У российской экономики еще хоть какие-то остались секторы, где возможен сейчас потенциальный рост?
Отдельные, конечно, существуют. Собственно, рост и был. Даже такая глупая, нелепая мера, как контрсанкции по продовольствию, вызвали некоторый рост в отдельных секторах пищевой промышленности. И это неудивительно. Если запретить импорт сыра, то волей-неволей какой-то сыр в России будет производиться. Качественный, некачественный, это уже другой вопрос, но будет. Если вдруг сегодня закрыть импорт из Америки по целому ряду других параметров, то наша статистика даже в ближайшие там, 2-3 года покажет рост еще в каких-то отраслях. Просто вопрос, нужен ли нам такой статистический рост, при котором мы получаем то же самое, что могли получать посредством импорта, но значительно худшего качества. И, возможно, если речь о продовольствии, отрава. Не секрет, что многие российские сыры фактически являются отравой, тем, что подрывает наше здоровье. Если будет расширяться производство российской техники без каких-то важных западных компонентов, статистика покажет рост. Но вполне возможно, что у нас будут больше падать самолеты, вертолеты, автомобили чаще разбиваться на дорогах, а медицинская техника, с помощью которой следят за здоровьем россиян, просто будет ломаться, показывать неправильные данные. Так что статистика, да, может показать рост, но одновременно с этим ростом может просто увеличиться число смертей российских граждан из-за того, что мы производим то, что не умеем делать.
Напомню, что это было мнение профессора Европейского университета в Петербурге Дмитрия Травина. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У нас на очереди постоянная рубрика «Телерейтинг». Главная тема нашей беседы с телекритиком Славой Тарущиной, конечно же, все та же война в Сирии, падение российской экономики, а также то, сколько внимания российские телеканалы по-прежнему уделяют отравлению в Британии Сергея Скрипаля и его дочери. В чем российские телеканалы превзошли себя на этой неделе? В рассказах о ситуации в экономике, о том, как реагирует Россия на возможность американского удара по Башару Асаду, или же по-прежнему активно муссируют больше всего тему отравления Скрипаля?
Наиболее актуален третий пункт из всех вами перечисленных. Потому что на российском телевидении доминирует такая мысль, что на самом деле все, что происходит в Сирии, все эти химические атаки, включая Трампа, все это только повод отвлечь внимание от дела Скрипаля. Причем, когда я первый раз услышала это такое феерическое открытие, мне показалось, что это какая-то неудачная шутка. Но поскольку шутка стала повторяться, то я поняла, что да, вот наше телевидение считает, что по-прежнему ничего более важного, чем дело Скрипаля, нету. И поэтому практически все ток-шоу, они крутятся вокруг этой темы. Добыли вот эту вот племянницу Викторию, которая стала уже звездой первой величины. Каждый вечер она на каком-нибудь канале. И даже после того, как фактически ее дезавуировали, и уже Лондон сообщил, что никто с ней не хочет иметь дело, тем не менее, наши каналы продолжают разыгрывать эту, казалось бы, совершенно уже битую карту. Причем сама она вошла настолько во вкус, что разговаривает она либо так, как Шенин, либо как госпожа Захарова. То есть она начинает программу со слезного обращения к Терезе Мэй. Потом она говорит уже Терезе, уже напрямую, что вот вы, мол, нарушаете одновременно и права человека, и международные права. А завершает уже грозно, потому что, ну вот, она уже предрекает Терезе Мэй отставку. На следующий вечер опять она абсолютно ни на йоту никакой новости не предоставляет зрителям. Она уже разыгрывает пантомиму, она плачет, она говорит о том, как к ней относятся замечательные простые люди Британии, пишут ей письма, сочувствуют. Она уже обращается напрямую к ним. То есть это какой-то дикий вообще спектакль, когда любая тема, которая возникает, а она возникает, она все равно тут же переключается на Скрипаль. Ну вот, например, на канале НТВ нарисовался господин Чайка, который потребовал там выдать всех людей, связанных с этим делом. А потом он произнес фразу, ну, совершенно убийственную. Он сказал примерно следующее, что «А что же это вот, мол, британское министерство внутренних дел не доглядело за Березовским, не доглядело за Литвиненко». Это уже идет по градации самого черного юмора, который только можно вообразить. Хочу написать статью по более достойному поводу. Исполняется 40 лет Ивану Урганту. Ну, при всех оговорках, на мой взгляд, это самое интересное, что есть сегодня на российском ТВ. Так вот, когда я стала, ну, думать над какими-то фрагментами статьи, я поняла, какой трудный путь у Урганта, как ему невыносимо с его даже ироническим даром и его даром джазовой импровизации соперничать с реальностью. Ну, потому что если генеральный прокурор позволяет себе вот так шутить, то как его может перешутить господин Ургант? Или, например, когда Грудинин заявляет и прикладывая фотографии, соответственно, что вместе с Геннадием Зюгановым куличами и яйцами посетили мавзолей Ленина, ну как тут? Тут уже невозможно это все не перешутить, не пересмеяться. Это очень сложно в день, когда действительно там покатилась валюта, и евро и доллар, и все-таки вот тот же Шенни должен был как-то все-таки об этом сказать, ну, вроде бы как неприлично не говорить. Они начинают выпуск довольно актуальной темы, но буквально на третьей фразе сворачивают вот туда, куда им нужно свернуть. Тема обсуждалась примерно так. В студии находится какой-нибудь Иосиф Дискин, видный экономист, который на голубом глазу с таким светлым, чистым лицом говорит, что «а у нас все очень хорошо, мы шестая экономика мира, у нас все очень неплохо, зайдите в магазин, и вы увидите вообще подвиги импортозамещения, там 70-80% отечественных товаров замечательных». И когда ему в этой же студии Дмитрий Потапенко, экономист, отвечает, что «да нет, мы там, допустим, 13-я экономика мира, и перед нами даже Бразилия», никто даже не старается вообще делать вид, что услышали эту реплику.
А персоне Дональда Трампа уделялось какое-то внимание на этой неделе в российских телеканалах? И речь идет и о российском досье, и о расследовании, которое ведет спецпрокурор Мюллер, и о планах Трампа, собственно, наказать Башара Асада. Может быть, это как-то увязывали одно с другим?
У меня такое ощущение, что вот Дональд Трамп какая-то отдельная все-таки фигура. Мы его сначала очень любили, потом вроде мы как его перестали любить, потом он даже перестал быть заслуженным там членом казачьих войск. Но тем не менее, мне кажется, что как-то все-таки телеканалы с осторожностью относятся к такой оголтелой критике Дональда Трампа. Я заметила, что даже такая гранд-дама отечественной пропаганды, как Ольга Скобеева, это программа «60 минут» на канале «Россия», когда речь вот зашла на эти темы, и выступил военный эксперт, который очень сильно надувал щеки и говорил, что мы должны отвечать, мы не можем молчать, мы должны сохранить свое геополитическое лицо. И вот если как только так сразу мы должны ответить, на что Ольга Скобеева сказала, ну, так сказать, дорогой товарищ, поосторожней. Это я обратила внимание, это меня удивило. И также она стреножила господина Жириновского, который, ну, понятно, в свойственной стилистике стал говорить, что вот мы должны нанести по Трампу десантники на Вашингтон. Это не он говорил, это вообще такой общий слоган многих наших программ, дневных ток-шоу. Так вот, Ольга Скобеева тоже сказала спасибо, спасибо, дорогой господин Жириновский, что вы не настаиваете на превентивном ударе. Так что с Трампом как-то все очень осторожно, по-моему.
На этой неделе еще ведь были другие важные события. Ну, например, то, что все-таки Улюкаеву подтвердили его приговор и так далее. Или на это не обращают внимания совсем?
Нет, на это обращает внимание. Может быть, я принимаю желаемое за действительное, что даже репортажи, а это были довольно внушительные репортажи государственных каналов, они были как-то более сочувственно настроены к Улюкаеву, чем в прессе. Ну, хотя бы потому, что сама картинка, вот этот вот видеоряд Улюкаева, который очень похудел, выглядит очень изможденным и как-то сразу наводит на мысль о том, что русская тюрьма – это вообще не лучшее место на Земле. Может быть, поэтому я бы сказала как-то чуть-чуть сочувствовать. Ведь, понимаете, на уровне слов, ну, как бы всегда позиция правильная. На уровне картинки это уже совершенно другое дело, потому что господина Сечина можно подать в таком ракурсе, что даже самый патриотический зритель как-то содрогнется. Вот, собственно, вот Первый канал, по-моему, так и сделал, когда Сечин говорит о том, что это его долг прийти в суд и дать показания. А до этого он там то ли 3, то ли 4, то ли 5 раз этот долг не мог выполнить. И вообще как-то, вот учитывая весь бэкграунд Сечина, мне кажется, что ну вот как-то симпатия к каналу все-таки сейчас на стороне Улюкаева. Хотя слова произносятся правильнее, как всегда.
Напомню, что я беседовал с телекритиком Славой Тарощиной. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. Самая яркая тема обсуждения в русской блогосфере на уходящей неделе, разумеется, все те же новые американские санкции против российских олигархов и то, как реагировал на них Кремль. На очереди у нас традиционный обзор «Сетевые разговоры», который я подготовил с помощью коллеги Али Пономаревой.
—
Новый санкционный список россиян и компаний, близких к Кремлю, США опубликовали в пятницу на предыдущей неделе. И в полной мере его эффект проявился только в понедельник, когда снова начались биржевые торги. Многие злорадно напоминали, как российские власти заявляли, что не боятся санкций. Дмитрий Гудков.
В США долго запрягали и быстро поехали. С тех пор много чего произошло. От Украины до Сирии через множество убийств, краш и простых оскорблений. Но первую ниточку в нынешний Бигфордов шнур сплели именно тогда. Россия в очередной раз доказывает старую теорему, что плевать против ветра не только бесполезно, но и мокро. Это же американский Минфин еще не выставил счет за Скрипалей, и неважно, кто там кого отравил, репутация важнее доказательств, за химическую атаку в Сирии, за веселые картинки с ядерной бомбардировкой Флориды. Чем ответим на новые санкции, а они будут? Песней «Врагу не сдается наш гордый варяг»? Патриотическим хороводом? Много лет мы слушали, как на пользу нашей экономики идут санкции, как мы всем им покажем. Ну вот, дождались. Пошло на пользу. Показали?
Александр Осовцов.
Я редко не соглашаюсь с Дмитрием Гудковым, а публично так и вообще впервые. Но сегодня он написал про американские санкции, что американцы долго запрягали, но быстро поехали. Полагаю, они еще вообще не поехали. Так, разве что еще всего лишь заканчивают запрягать. Поездка, думаю, начнется не раньше вынесения приговора Гаагского окружного суда по делу Боинга MH17. Помните? «Берегите пенсне, киса, сейчас начнется. Господа, неужели вы будете нас бить? Да еще как!»
Константин Эггерт.
После сегодняшнего обвала фондового рынка появилось подозрение. Коллективный Запад, и особенно США и Британия, впервые решил применить в отношении Кремля его же методы. Что случилось с котом и морскими свинками Скрипалей? Они утонули. На каком основании вы вводите новые санкции? А чтобы вы учили свою жену щи варить? Где ваше уважение к свободе слова РТ и Симоньян? Где-где? В Караганде. И так далее, и тому подобное. Этого, конечно, никто в Москве не ожидал. Думали, будет продолжаться хилая обамовщина. Просчитались. Только теперь весь масштаб катастрофы с вмешательством в американские выборы становится очевидным. Дядя Сэм не забудет, не простит.
По итогам дня 50 богатейших россиян в сумме обеднели почти на 12 миллиардов долларов. Государство собралось помогать тем, кто пострадал от санкций, за счет бюджета, что многих искренне поражает. Федор Крашенинников.
Может, олигархам подарить заводы государству, и государство будет их спасать, а то ерунда какая-то выходит.
Николай Травкин.
Умом все понимаю, а сердце противится. Вы хотя бы яхты с дворцами по всему миру сначала заставьте пострадавших олигархов продать, а уж потом начинайте госбюджет чистить.
Сталин ГУЛАГ.
Когда вскрылся скандал с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой на яхте, кто-то не очень смешно пошутил про то, что Дерипаску подставил проклятый Госдеп, и чтобы поддержать патриота, необходимо запустить сбор средств. А зря. В России шутить нужно осторожно. Особенно не смешно. Здесь шутки превращаются в реальность. Так и вижу счастливые русские лица, отдающие миллиардерам добрую половину собранных в лесу сухих веток, которые им заботливо недавно разрешили собирать депутаты. Большая просьба ко всем. Перестаньте шутить. Нет слез больше смеяться.
Не исключено, что, как и в предыдущий раз, поплатиться россиянам придется не только деньгами. Данила Гальперович.
Чувствую, могут бабахнуть несимметричным ответом. Запретить джинсы, например.
И действительно, Дмитрий Медведев уже намекнул, что неплохо было бы запретить какие-нибудь американские товары. В ответ на это премьеру немедленно припомнили в соцсетях любовь к продукции компании Apple. Алексей Навальный.
А что в этом случае сделает Медведев со своим айфоном? Откажется или объявит китайским товаром?
Илья Львов.
Жду от Медведева публичного уничтожения им своего айфона.
Некоторым комментаторам удается увидеть положительные стороны и в падении рубля, и в общем экономическом кризисе. Альфред Кох.
Но это ровно то, что нужно российским властям. Рубль падает, эффективность экспорта, прежде всего для бюджета, растет. Особенно на фоне сравнительно высокой и растущей цены на нефть. Понятно, что кроме властей существует и народ, но кто о нем думает, если он сам о себе не думает?
В ночь на воскресенье правительственные войска сбросили на город Дума рядом с Дамаском бомбу с хлором, от которой погибли десятки людей. Среди них были и дети. На следующий день Дональд Трамп высказал в Твиттере все, что думает по этому поводу, не стесняясь в выражениях. Он назвал Башара Асада животным и заявил, что ответственность за его поддержку несут президент Путин, Россия и Иран. К вечеру вторника в соцсетях наступила полная уверенность, что война начнется ближайшей ночью. Александр Баунов.
Трамп хочет показать, что все, что не получалось у Обамы и не получилось бы ни в коем случае у Клинтон, потому что они слабаки, у него получится. Поэтому в его случае есть искушение покончить с Асадом раз и навсегда. То, что произойдет после этого, его будет волновать гораздо меньше. Именно поэтому в эти 24 часа мы можем узнать об ударах по Дамаску не по военной инфраструктуре, где-то там аэродромы, базы, а вот прямо по государственным учреждениям в Дамаске, как это случилось, например, с Югославией в свое время. Это будет новый шаг в войне, новое событие, подобных которому не было. Покончить с Асадом и стать героем. Все-таки Трамп, несмотря на санкции, все еще антигерой западного мира. Всего западного мира. Но и Асад – страшный антигерой западного мира. Представьте себе, если один антигерой покончит с другим.
Константин Эггерт.
Вашингтон целенаправленно поднимает градус конфликта с Москвой. Взаимное доверие уничтожено полностью. Единственное сравнение, приходящее на ум, 1950 год, а именно отправка войск международной коалиции во главе США по мандату ООН на защиту Южной Кореи от агрессии КНДР и поддерживающих ее СССР и Маоистского Китая.
Пропагандистские каналы и блогеры одновременно отрицают причастность России к сирийскому кризису и готовят россиян к мысли о большой войне. Валерий Соловей.
Основные пропагандистские тезисы в меняющейся ситуации. Первое. Запад развязал против России экономическую войну. Россия ответит переходом к мобилизационной экономике. Второе. Запад поддерживает террористов в Сирии, провоцирует и нагнетает военную напряженность на российских рубежах. России надо усиленно готовиться к военному отпору. Третье. Предвоенная ситуация требует патриотического сплочения нации. Идеологические колебания и политическая оппозиция становятся предательством Родины. Четвертое. Запад труслив, морально разложился и психологически слаб. В критической ситуации он отступит перед нашей дерзостью и первоклассной российской военной машиной. Пятое. Нам все врали о ядерной войне. Британские ученые доказали, что она не приведет к гибели человечества, и в ней возможен победитель.
Такого явственного предчувствия скорой катастрофы многие не испытывали с советских времен. Николай Травкин.
Как же быстро Путин сумел возродить в россиянах ту настоящую, ненаигранную тревогу, которая в 50-х-70-х годах прошлого столетия заключалась в словах «лишь бы не было войны». Даже далекие от политики люди начинают утро не с прогноза погоды, а «что там в Сирии?».
Александр Шмелев.
Читая новости последних дней, испытываю очень сложные чувства. Примерно как заложник огромной Дубровки Беслана, который понимает, что вот-вот начнется штурм. С одной стороны, захвативших тебя в заложники террористов ты искренне ненавидишь. С другой стороны, понимаешь, что в процессе этого штурма ничего хорошего ни тебя, ни всех окружающих, скорее всего, не ждет. И переживете ли вы его вообще, неизвестно.
К концу недели ощущение, что на горизонте вот-вот вырастет ядерный гриб, начало постепенно развеиваться. Многих успокоил твит Дональда Трампа, в котором президент США написал, что никогда не уточнял время, когда планируется удар по Сирии. Может, такого удара и вообще не будет. Данила Гальперович.
Надо отдать Трампу должное. По поводу Сирии уже несколько дней постоянные совещания с профессионалами, постоянные телефонные разговоры с Макроном и Мэй. Спокойный ответ «не решили, значит, не решили». Не мелочь ведь решаем. Хорошо бы, чтобы и дальше так.
Впрочем, слова Трампа можно трактовать и иначе. Владимир Абаринов.
Когда я начну, не скажу. Настоящая война начинается вдруг. Понял?
Чем на самом деле можно оправдать российское военное присутствие в Сирии, понять невозможно, считает Алексей Рощин.
России не нужна Сирия ни с какого боку, это совершенно очевидно. Россия в Сирии слаба, там она заметно слабее всех местных региональных игроков – Турции, Ирана, Катара, курдов и прочих, которые сейчас, собственно, и рвут Сирию на части, выбирая себе кусочки пожирнее. Проблема логистики серьезнейшая. Как может Российская Федерация, фактически отрезанная от Ближнего Востока тысячами километров, соперничать со странами, которые с этой самой Сирией граничат? В удивительно дурацком, межумочном положении находится Россия в Сирии. Она и победить там никого не может, и уйти ей типа западло. И что характерно, у российских избирателей никаких вопросов к своему президенту по этому поводу не возникает. Да и вообще вопросов не возникает. Вопрос у российского избирателя всегда только один – когда кефир подешевеет. Получив дежурный ответ «никогда», избиратель снова надолго успокаивается.
Обзор «Сетевые разговоры», подготовленный при помощи моей коллеги Али Пономаревой, завершит программу «Итоги недели Радио Свобода». Рассказ о знаковых и интересных, на мой взгляд, событиях 15-й по счету недели этого года. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».